Прежде чем мы начали изучать книгу Судей, чего вы ожидали? Чего вы ожидали от нашего исследования? Чего вы ожидали от этих лекций?
What were you hoping for?
На что вы надеялись? Что надеялись получить из этих занятий?
When Brad wrote me and asked if I would come and do the book of Judges.
Когда мне написали и спросили, могу ли я провести лекции по книге Судей?
My first was response, really?
Мой первый ответ был таким: правда?
Are we ready for this?
Вы правда к этому готовы?
Do we want to do this?
Вы хотите изучать книгу Судей?
Because I know where it has taken me.
Потому что я знаю, какие чувства у меня вызывает эта книга.
Are you ready to let it take you there?
Готовы ли вы, что у вас она вызовет такие же чувства?
Now, of course, it's always possible that I'm not getting it right.
Конечно, всегда возможно, что я не вполне правильно воспринимаю эту книгу.
And so that's why it's very important for you to think carefully about this.
Поэтому очень важно, всегда очень важно вам внимательно относиться ко всему, что вы слышите.
Don't take my word for it.
Не принимайте мое слово просто на веру.
Be a Berean.
Будьте как верийцы.
My interpretation is always fallible.
Мое толкование всегда погрешимо.
You remember my prayer at the beginning?
Помните, о чем я молился в начале?
This morning.
Сегодня утром.
That which is true, help us to remember forever.
То, что истина, помоги нам помнить навсегда.
But that which is false, help us to forget very quickly.
Но что неправильно, помоги нам быстро забыть.
I am keenly aware of what this mouth is responsible for.
Я очень остро сознаю, за что в ответе вот эти уста.
And before I stand or sit before you to talk about these things,
и прежде чем я встану или сяду перед вами, чтобы говорить об этих вопросах,
my knees shake.
У меня трясутся колени.
Not necessarily because I'm scared of you.
Не потому, что я боюсь вас.
We're brothers.
Нет, мы братья.
But I fear misrepresenting truth.
Но я боюсь неправильно представить истину.
And I know that my interpretation is so different from what I grew up with.
Я знаю, что мое толкование книги Судей сильно отличается от того привычного толкования, с которым я сам вырос.
Now, part of the problem is,
отчасти это проблема.
We don't usually study this stuff seriously.
Объясняется тем, что мы недостаточно серьезно исследуем некоторые книги.
The kind of work we're doing with Judges this week.
И то, чем мы занимаемся на этой неделе.
We expect to do it with Galatians and Romans.
Мы ожидаем подобного рода исследования от послания к Галатам или послания к Римлянам.
Where we go verse by verse and line by line.
Которые мы разбираем стих за стихом, строчку за строчкой.
But how often do we do it with an Old Testament book like this?
Но как часто мы разбираем подобным образом книги Ветхого Завета?
And by insisting on superficial work.
И настаивая на поверхностной работе.
We protect ourselves from new ideas.
Мы пытаемся защититься от новых идей.
And sadly, sometimes we have blinded ourselves to truth.
И, к сожалению, иногда мы сами себя ослепляем.
Which isn't always positive.
И не видим истину, а это не всегда хорошо.
You know, in that sense, I'd be happier if I had never written a commentary on Judges.
В этом смысле, наверное, я был бы более счастливым человеком, если бы не написал комментарий на книгу Судей.
I wasn't happy when I was done.
Когда я закончил работу, я не был доволен собой.
I was just glad that the publishers wanted me also to write a book on a commentary on Ruth.
Я был рад, что издатели этого комментария хотели, чтобы я написал комментарий также и на Руфь.
By the time I get to the end of the book of Ruth, I'm singing.
А когда я заканчиваю разбирать книгу Руфь, я готов петь. Книга завершается родословием в конце. От Авида родился Иессей, и от Иессея Давид.
In the dark days of the judges, there is hope.
В смутное время судей остается надежда.
And that hope lies not in the big boys.
И эта надежда покоится на плечах не больших мальчиков,
it's in the ordinary people.
А на плечах обычных людей.
The farmers.
Фермеров.
Boaz.
Вооза.
Who's Boaz?
Кто такой Вооз?
And it's in the foreigners.
И также на плечах иностранцев.
And the widows.
И вдов.
It's not in the big boys.
А не на плечах каких-то важных людей.
They always disappoint.
Важные люди всегда нас разочаровывают.
And that's how it's often in the church.
Так же часто происходит и в церкви.
By the time I'm at the end of the book of Ruth, I'm celebrating.
Когда я подхожу к концу книги Руф, я готов праздновать.
I will build my church.
Я построю церковь свою.
I will see it through this dark period.
Я сохраню ее в это смутное время, говорит Господь.
And there's David.
И вот приходит Давид.
And of course that prepares then for the greater David to come.
Ну и, конечно же, он сам служит прообразом еще более великого царя, подобного Давиду.
And the amazing thing, God uses a Moabite to do it.
И удивительно, что Господь совершает это великое дело через Моавитянку.
That doesn't make sense.
А на первый взгляд, это совершенно непонятно.
Why doesn't he use somebody like Samson to be the ancestor of Jesus?
Почему какой-нибудь человек наподобие Самсона не мог бы быть предком Давида?
But instead he goes across the Dead Sea to the unclean Moabites.
А вместо того, чтобы Самсона поставить на место великого предшественника Давида, Господь обращается на другую сторону Мертвого моря к нечистым моавитянам.
The book of Judges is like the book of Malachi.
Книга Судей подобна книге Малахии.
I was asked to do a sermon series on Malachi in a church.
В моей церкви попросили проповедовать по книге Малахия.
And I had the same response.
И у меня была точно такая же реакция.
You sure you want me to do this?
Вы в этом уверены?
It's largely not a happy book.
Потому что эта книга не очень счастливая, не очень позитивная.
It's an indictment on the church.
Это обвинение на церковь.
That's not fun preaching.
Не очень весело проповедовать по этой книге.
But of course, this isn't fun preaching either if we concentrate on the characters.
И проповедовать по книге Судей точно так же не весело, если мы основное внимание уделяем людям.
On the other hand,
но с другой стороны,
what should we preach out of this book?
О чем нужно проповедовать на основании этой книги?
God.
О Боге.
God is gracious.
Бог милостив.
Unbelievably merciful.
Бог невообразимо милостив.
He doesn't give up.
Он не сдается.
He doesn't abandon his word.
Он не нарушает своего слова.
He doesn't abandon his people.
Он не бросает своего народа.
They may abandon him.
Они оставляют его.
They forget him.
Они забывают о нем.
But he doesn't forget them.
Но он не забывает о них.
And that's our only hope.
И в этом наша единственная надежда.
So when we preach Judges,
когда мы проповедуем по книге Судей,
give your people a new view of God.
Покажите людям Бога с новой, ранее неизвестной для них стороны.
I am Samson.
Я Самсон.
I am Jephtha.
Я Иефай.
I am a schizophrenic like Gideon.
Я человек с раздваивающимися мыслями, как Гедеон.
I am a timid man like Barak.
Я робкий человек, как Варак.
But that doesn't mean we can't be used.
Но это не значит, что Господь не может нас употреблять для своего дела.
God always surprises us.
Господь всегда удивляет нас.
He doesn't wait for perfect people.
Он не ждет совершенных людей.
He uses what he's got.
Он пользуется теми людьми, которые есть в его распоряжении.
And sometimes the weaker the vessel, the greater the glory to God.
И иногда чем слабее сосуд, тем больше славы Богу.
And I think that's a part of this message we've got to keep alive for the people.
Я думаю, что именно на этом нам нужно на это нужно обращать внимание.
Don't preach Samson.
Не проповедуйте Самсона.
Preach God.
Проповедуйте Бога.
Who is embodied in Jesus Christ.
Который воплотился в Иисусе Христе.
That's our That's who we proclaim.
Вот кого мы провозглашаем.
All right, we're out of the book of heroes.
Итак, мы закончили книгу героев.
Such as they are.
Ну, такие герои, какими они были.
With the death of Samson and Judges 16, the book of deliverers comes to an end.
Со смертью Самсона в конце 16 главы заканчивается книга избавителей.
Chapter 17 to 21 consists of two stories, often treated as appendices.
В главах 17 по 21 содержатся две истории, которые часто рассматривают как приложение к книге Судей.
These chapters are quite different from what we've seen before.
Эти главы сильно отличаются от того, что мы видели раньше.
There are no more references to foreign oppression.
Здесь уже не говорится ничего об угнетении со стороны других народов.
No more judges.
Не говорится о судьях.
No more direct involvement of Yahweh in Israelite affairs.
Ничего не говорится о прямом действии Яхве в делах израильского народа.
At least explicitly stated.
По крайней мере, явно об этом не говорится.
The theme of this final section is clearly recognized.
Тема этого последнего раздела достаточно хорошо обозначена.
In a refrain that appears in various forms four times.
В припеве, который четыре раза с небольшими вариациями повторяется в этом разделе.
In those days Israel had no king.
В те дни не было царя у Израиля.
Everyone did as he saw fit.
Каждый делал то, что ему казалось правильным.
According to their own eyes.
То есть они поступали по видению очей своих.
Of course, this is the opposite of the refrain we find in the previous chapters.
Конечно, это очень сильно отличается от того припева, который мы читаем в предыдущих главах.
Seven times we heard.
Семь раз мы с вами слышали.
The Israelites did evil in the eyes of the Lord.
Израильтяне начали делать злое в очах Господних.
Now we are reading the people do right what is eyes in their own right in their own eyes.
Теперь мы читаем, что люди делают то, что правильно, но в их собственных очах.
It's a flip side of the same thing.
Это оборотная сторона медали.
We have it in 17:6.
В 17 главе 6 стихе повторяется этот припев.
In those days there was no king in Israel, every man did what was right in his own eyes.
В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. 18:1.
In those days there was no king in Israel.
В те дни не было царя у Израиля.
That's an abbreviated version.
Это сокращенная версия. 19:1.
In those days there was no king in Israel.
В те дни, когда не было царя у Израиля.
And then the last verse of the book.
И затем последний стих книги.
In those days there was no king in Israel, everyone did what was right in his own eyes.
В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым.
Notice that the full form frames the whole thing.
Обратите внимание, что полная версия этого припева образует скобки вокруг всего этого раздела.
In 18:1 and 19:1 you've got abbreviated forms.
А в 18:1 и в 19:1 у вас сокращенная версия.
But the author wants you to flesh it out in your own mind.
Автор повторяет эту сокращенную версию, чтобы вы не забыли о полной.
In the stories of the judges, we looked at the nation's declining spiritual condition from God's point of view.
В истории судей мы читаем о ухудшающемся состоянии, духовном состоянии народа с Божьей точки зрения.
This is how the Lord looks down on earth.
Иными словами, вот как Господь смотрит на землю.
Now the narrator paints the picture from the view on the ground.
Теперь автор рисует картину с точки зрения земного наблюдателя.
We have the human perspective.
Это человеческая точка зрения.
Now these two accounts have some common threads.
Эти два раздела объединены общими чертами.
Like the involvement of priests and Levites.
Например, участие священников и левитов.
In both.
И в том, и в другом.
But each has its own focus.
Но в каждом рассказе участие священника и левита, или левита получает свой собственный оттенок.
In 17 to 18 we have the religious symptoms of canonization of Israel.
В 17 и 18 главах показаны религиозные симптомы канонизации Израиля.
In 19 to 21 we have the social and ethical canonization of Israel.
В главах с 19 по 21 показана социальная канонизация Израиля.
It's all part of the same theme.
Но все это часть одной темы.
Only now we're getting a democratized picture.
Только теперь у нас картина демократизированная.
Yes, the author had said seven times in those days the sons of Israel did evil in the sight of the Lord.
Да, автор несколько раз уже сказал, сыны Израилевы делали злое в очах Господа.
But for the most part he's focusing on individuals.
Но в большинстве случаев он фокусирует внимание на отдельных людях.
We learn how Gideon did evil in the sight of the Lord.
Мы узнаем о том, как Гедеон делал зло в очах Господа.
And Jephtha and Samson.
И Ифай, и Самсон.
But what about ordinary people?
Но как насчет обычных людей?
Now we will find out.
Теперь мы узнаем.
In those days there was no king in Israel.
В эти дни не было царя у Израиля.
We don't only need to focus on kings doing evil.
Нам нужно смотреть не только на то, как цари делают зло.
In fact, we don't need a king to lead us into evil.
Более того, не обязательно присутствие царя, чтобы народ начал делать злое.
We can all figure it out ourselves.
Мы сами можем научиться злу очень хорошо.
And that's the point here.
В этом и есть главное предназначение истории.
If this book is written in the days of Manasseh,
если эта книга действительно была написана в дни Манассии,
I can't imagine the author thinking that kingship is the solution.
То я не могу себе представить, чтобы автор увидел решение этой проблемы просто-напросто в назначении земного царя.
Because the whole books of Kings is about the problems of the kings.
Потому что вся книга царств посвящена проблемам царей.
And it starts with Solomon.
Начинается с Соломона. Книги царств или книги царей в еврейской Библии — это 3-4 книги царств.
And the exceptions to that negative pattern are rare.
Исключения из этих отрицательных, негативных закономерностей очень редки. Ну и, конечно, Манассия — это самый плохой из царей. Давайте теперь посмотрим на религиозное падение или религиозный развал Израиля.
Chapters 17 and 18 are one story.
17 и 18 главы представляют собой одну историю.
And again, get rid of the numbers.
И вновь, давайте забудем о цифрах.
Pretend the chapter division doesn't, isn't there.
Представьте себе, что деления на главы нет.
And then we'll see how it hangs together.
Тогда вы увидите, как текст объединяется в единую картину.
There's another comment about the last five chapters I should make.
Кстати, в отношении последних глав нужно сделать еще одно примечание.
As you read these stories, you will find that there are very few people who are named.
Читая эти истории, вы увидите, что далеко не у всех персонажей названы имена.
We have Levites.
Есть левиты.
But are they named?
Но даются ли имена этих левитов?
Well, the first one is.
Ну, первому дается имя.
But only at the end of the story.
Но только в конце истории.
And who leads the Israelites in the last chapter in battle?
А кто ведет израильтян в последней главе в сражение?
Who are these 600 Benjamites?
Кто эти 600 вениамитян?
You know, these people don't have names.
Их имена не сообщаются.
Why does the author do that?
Почему автор так делает? He doesn't know them.
Well, I don't think it's that he doesn't know their names.
Я думаю, не потому, что он не знает их имена.
We know he knows the name of that first Levite.
Он знал имя первого левита.
He is the son of Gershom, the son of Moses.
Он был сыном Герсона, сыном Моисея.
His name is Jonathan.
Его звали Иоаннафан.
He has a very godly name.
Его имя очень благочестивое.
But we learn that only at the end.
Однако мы узнаем это только в конце. Почему же он не назвал его имя в начале истории? Я думаю, что он хочет представить эту картину в обобщенном смысле. Проблема этого человека Это проблема всех левитов того периода. Почему он не сообщает нам имена представителей колена Данова в 18 главе? Потому что он хочет, опять же, показать обобщение.
Why doesn't he give us the name of the people in chapter 19? At this house.
Почему он не сообщает имена людей, находившихся в доме, который описан в 19 главе?
He wants us to generalize.
Он обобщает.
These are illustrations of a pervasive problem.
Это примеры той проблемы, которая пронизывала все общество.
So, let's start.
Итак, давайте приступим к этому разделу.
Oh, the first story actually begins with a name.
Кстати, первая история начинается с имени.
But it's the last one.
Но это...
The last name.
Story.
Oh. Но это...
Okay, last name. Like his last name, his surname? Or...
No.
It is in the story.
The last name we encounter.
Но это последнее имя, с которым мы столкнемся в данной истории.
There was a man in the hill country of Ephraim whose name was Micah.
Был некто на горе Ефремовой именем Миха.
Oh, that sounds hopeful.
Ну, есть какая-то надежда.
What does Micah mean?
Что значит Миха?
Michael?
No, it's not Michael.
Нет, это не Михаэл.
Who is like God?
Кто как Бог?
Micah is short for Micaiahu.
Мика это сокращение от Микаяху.
Who is like
Кто как?
Яхве.
Яхве.
It's a beautiful name.
Это красивое имя.
It's an orthodox name.
Это ортодоксальное имя.
It's a hopeful name.
Это имя полное надежды.
Here's a family in which they call their child by the name of Yahweh.
Вот семья, которая назвала своего ребенка именем Яхве.
Finally.
Наконец-то.
After Shimshon.
После Шимшона.
We get Михаяху.
Мы встречаем имя Микаяху.
It sounds so good.
Звучит очень хорошо.
We'll see.
Посмотрим.
All right. Let's talk about the hill country of Ephraim.
Давайте поговорим о нагорной стране Ефрема.
We have a map here with the tribal territories.
На этой карте показано разделение территории между коленами Израиля.
Let's look at the next map, which has the geographical territories.
Давайте посмотрим на следующую карту, где показаны географические территории.
And again, I know this is very confusing for you.
Я знаю, что это вызывает некоторые вопросы, смущение.
But I'm being literally very biblical.
Но я придерживаюсь библейской концепции, библейских принципов.
This is their view of the world.
А вот как они смотрели на мир.
And of course, this is the land of Israel.
И это Израиль, территория Израиля.
There's the Dead Sea.
Вот Мертвое море.
And here's the Jordan River coming down from the Sea of Galilee.
Вот река Иордан, которая из Галилейского моря течет.
Here is the central spine of the land.
А вот центральный горный хребет.
The hill country from the hills of Judah.
Это центральное Нагорье с горами Иудеи
All the way to the Jezreel Valley.
До Изриельской долины.
Well, our stories are going to happen in here.
Наши истории будут происходить здесь.
Right in the middle of the land.
В середине этой земли.
This is the hill country of Ephraim.
Это центральное Нагорье Ефрема.
Now let's talk about the first phase of this story.
Давайте поговорим о первой фазе данной истории.
If you look at your outline,
если вы посмотрите на план,
I have broken it down into three parts.
Вы увидите, что я разбил его на три части.
We have the corruption of an Israelite household.
Это деградация израильского дома.
Verses 1 to 6.
Стихи с 1 по 6.
Then the corruption of the Levitical priesthood.
Дальше деградация левитского священства.
Verses 7 to 13.
Стихи с 7 по 13.
And then the corruption of an Israelite tribe.
И затем деградация израильского племени.
See what the author is doing?
Что делает автор тем самым?
He's starting small.
Он начинает с маленькой единицы.
And then he goes bigger.
Затем переходит к большей единице.
And bigger.
и к единице, наконец, самого большого порядка. Но когда мы дойдем до конца книги, мы увидим весь народ как целое. Давайте посмотрим на деградацию израильского семейства.
On the one hand, we've got some positive signs in this household.
С одной стороны, мы можем увидеть какие-то положительные черты в этом доме.
If you read it lately, you remember.
Если вы читали эту историю недавно, вы наверняка помните.
In the first instance, it's positive that we have a character whose name is Micah.
Самая первая положительная деталь – это то, что мы сталкиваемся с человеком по имени Миха.
This is a fine orthodox name, which we know from the 8th century prophet.
Это очень хорошее ортодоксальное имя. Нам оно известно по имени пророка, жившего в 8 веке.
Майка of Morisha.
Помните, у нас был Михей из Михей Моросфитянин.
And in this first paragraph we also notice frequent references to the Lord.
Также в первом параграфе данной истории в книге Судей мы видим частое упоминание имени Господа.
Look at verse 2 at the end.
Во втором стихе, в конце второго стиха встречается это имя.
His mother says,
мать его сказала,
Blessed be my son by Yahweh.
Благословен сын мой у Яхве.
Verse 3.
Третий стих.
I wholly dedicate the silver from my hand to Yahweh.
Это серебро я от себя посвятила Яхве.
You know, that's all hopeful.
Все это дает нам надежду на хорошее духовное состояние.
She dedicates money to the Lord.
Она посвящает деньги Господу.
And when the Micah installs a Levite as his household priest at the end,
и когда Михей ставит левита во главе своего дома,
verse 13,
в 13 стихе,
he says, now I know that Yahweh will prosper me.
Он говорит, теперь знаю, что Яхве будет благоволить мне.
Because I have a Levite as a priest.
Потому что левит у меня священником.
That sounds so healthy.
Кажется, что духовная ситуация очень здравая.
In fact, the Lord is the only divine name we find here.
Более того, Господь или Яхве – это единственное божественное имя, которое мы здесь встречаем.
There's no generic name for God.
А здесь не употребляется общее имя – Бог.
Or Lord, Adonai.
Или другой термин, обозначающий Господа – Адонай.
Those are true of any God.
А вот эти вот имена Адонай или Элохим относятся к любому Богу.
But it's always Yahweh.
Здесь всегда употребляется имя Яхве.
In contrast to the earlier stories of the judges,
в противоположность более ранним историям в книге Судей,
where we read about the Baals and the Ashtaroth and the Asherim,
где мы читали о Ваалах и Аштарот и Ашерим,
here we have no specific references to the names of pagan gods.
Здесь у нас не упоминаются имена языческих богов.
So at the surface level, this household seems to be in order.
Так что на поверхностном уровне кажется, что в этом доме все в порядке.
But let's open our eyes, both eyes.
Но давайте теперь откроем глаза, оба глаза.
And we begin to notice that the orthodox veneer is very thin.
И мы начнем видеть, что вот этот фасад ортодоксальности очень тонкий.
On the outside, these people appear to be worshiping Yahweh.
С внешней стороны кажется, что эти люди поклоняются Яхве.
But many features of this household suggest that at heart they are Canaanite through and through.
Однако очень многие черты этой истории показывают, что в глубине своего сердца эти люди пронизаны религией Ханаана.
I've got six Canaanite features.
Позвольте перечислить вам шесть ханаанских характеристик.
First, Micah stole 1,100 pieces of silver from his mother.
Во-первых, Миха украл 1100 сиклей серебра у своей матери. Что в этом плохого?
Of course, it's a violation of the command in the Decalogue.
Ну, конечно, это нарушение 10 заповедей.
But not just thou shalt not steal.
Но там сказано «не кради».
Which other command does he violate?
Но это не единственная заповедь, которую он нарушил. Какую еще он нарушил?
Honor your father and your mother.
Почитай отца и мать.
So we've got two of them that are wrong. Incidentally, she must have been a very wealthy woman.
По-видимому, эта женщина была очень богатой.
You know, so this is not a poor family.
Это не бедная семья.
Which raises an interesting question.
Возникает такой интересный вопрос.
Where's dad?
А где папа?
He's nowhere here.
Он здесь не упоминается.
So my thinking is that he has died.
Я думаю, что, может быть, отец, глава этого семейства, умер.
And leaving the son in charge of the household.
Из-за этого сын остался во главе дома.
And this would have been a very common phenomenon.
Это достаточно частая ситуация в древнем мире.
Where women survived their husbands.
Когда женщины переживали своих мужей.
Who apparently was a rich man.
Тот человек, по-видимому, был богатым.
And the son takes over.
И сын получает все наследство, все имущество.
And how does the son treat his mother after father's gone?
И после того, как отец умер, как сын относится к матери?
He steals.
Он крадет у нее.
Number two.
Второе.
His mother glibly dedicates this tainted silver to Yahweh.
Его мать с радостью посвящает это серебро, уже оскверненное воровством, Господу Яхве.
But then commissions him to use it for a pagan religious purpose.
Однако затем повелевает использовать его в религиозных языческих целях.
I wholly dedicate the silver to the Lord for my son to make a graven image and a molten image.
Она говорит: это серебро я от себя посвятила Яхве для сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир.
What's wrong with that?
Что в этом не так?
It's pagan.
Это язычество.
Oh, dedicating it to God is good.
Да, посвящение этого Богу
But
хорошо.
For what purpose?
Но для каких целей?
Third.
Третье.
Specifically, this money was given to the silversmith to manufacture an idol.
Эти деньги были отданы мастеру для изготовления идола.
Verse 4.
Четвертый стих.
Four.
Дальше.
Micah established an independent religious center in his house.
Миха организовал независимый религиозный центр в своем доме. В этом центре религиозном, центре языческого поклонения были домашние боги. Мы их называем терафимами. Был специально посвященный для этой цели жрец.
И комплектовал соответствующие одежды эфод.
И у него было соответствующее облачение, ефод. На этой фотографии показана надпись, посвященная Богу, и эта надпись заканчивается благословением. Это из Аккарона или Екрона. Мы видели уже подобную надпись раньше. Вот эта надпись показывает, что произошло, дает хорошую иллюстрацию.
The temple that he built, Achish, the son of Paddy, son of Yasad, son of Ada, son of Yair, ruler of Ekron for Pithgah, his lady. May she bless him and protect him and prolong his days and bless his land.
Храм, который он построил, Акиш, сын Пади, сын Ясада, сын Ада, сын Яира, правитель Крона, для госпожи, да благословит она его и защитит его, и продлит дни его, и благословит землю его.
The blessing at the end sounds like the ironic blessing.
Вот это благословение в конце звучит как ирония.
The Lord bless you and keep you.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
It's the same words.
Те же самые слова.
But this is common.
Но вот подобные вещи встречаются часто. Здесь, на этой картине, на этом рисунке, изображен Яхве Самарии со своей Астартой. С еще одним синкретическим благословением. Так говорит Яхве. Нет, извините, здесь просто сказано «так говорит».
Say to Yehalel, Yoasa.
Скажи Ехалелель Йоаса.
And I will bless you before Yahweh of Samaria and his Asherah.
Я благословлю вас перед Яхве Самарией и его Астартой.
Notice, the blessing is orthodox.
Обратите внимание, благословение само по себе звучит ортодоксально.
At least it sounds orthodox.
Звучит ортодоксально.
But there are two problems.
Но в нем есть две проблемы.
Who is Yahweh of Samaria?
Кто такой Яхве Самарии? Самарийский.
Where is Yahweh's home?
Где дом Яхве?
Well, it's either Lord of Heaven.
Это либо можно сказать Господь Небес.
Or if you're going to give him a home on earth, where is it?
Если же обозначить для него дом на земле, то где он будет?
Yahweh who dwells in Zion.
Яхве, который обитает на Сионе.
But we've got a Yahweh of Samaria.
А здесь Яхве Самарийский.
What's the problem?
В чем здесь проблема?
We have lots of Baals out there.
В древнем мире было множество Ваалов.
We have Baal of Hamon.
Был Ваал Хамона.
Baal of Maon.
Ваал Маона.
Baal of this place and Baal of that place.
Ваал этого места, Ваал того места.
As if there are many manifestations of Baal.
Как если бы было много проявлений Ваала.
Well, that's what this person is doing.
И вот этот человек изображает Яхве таким же образом.
There's a Samaria Yahweh.
А вот Яхве в Самарии.
Jerusalem Yahweh.
Иерусалимский Яхве.
And lots of other Yahwehs.
И много других Яхве.
And of course, that's syncretistic.
Это синкретическая религия.
But even more, he's Yahweh and his Asherah.
Но более того, здесь говорится Яхве и его Астарта.
Yahweh has an Asherah?
У Яхве есть Астарта.
We talked about this the other day.
Мы с вами уже говорили как-то об этом.
This is the name of El's wife in Canaanite mythology.
Астарта – это имя жены Эля в ханаанской мифологии.
Here's another blessing.
Вот еще одно благословение.
Blessed be Uriyahu by Yahweh, and from his enemies by his Asherah he saved him.
Благословит Уриаху Яхве, благословен Уриаху кем Яхве, и от его врагов своей Астартой он спасет его.
Back to our listing of problems in this household.
Давайте вернемся к перечислению проблем этого дома.
Micah's commitment is to his son was this is number five.
Это пятый пункт.
Micah's commitment to his son was extremely shallow.
Sorry, I was thinking if we have it.
Just leave it there.
Преданность Михи своему собственному дому была лишь поверхностной.
Notice he dedicates his son and ordains him priest.
А заметьте, он берет своего сына, посвящает его в священники.
Of course, that's a problem.
Это уже проблема.
Who is Micah?
Кто такой Миха?
He's an Ephraimite.
Он ефремлянин.
Who is his son?
Кто его сын?
He's an Ephraimite.
Он тоже ефремлянин.
Who are the priests?
А священниками кто могли быть?
The Levites.
Левиты.
Yeah. But he ordains his son.
Но он назначает своего сына священником.
But as soon as the Levite comes along,
как только левит появляется,
he defrocks his son.
Он лишает своего сына священнического сана.
Thanks, Dad.
Спасибо, пап.
Nice father.
Хороший отец.
Six.
В-шестых.
Micah's attitude in installing the Levite is revealing.
То, что Михей своего сына сделал священником, говорит многое о его мировоззрении.
He capitalized on the stroke of luck the Levi represented.
Он большое внимание уделяет тому, что левит принесет счастье в его дом.
By installing a Levite, his religion has a semblance of integrity.
Если только левит станет у него священником, тогда его религия будет носить, будет иметь некое оправдание, официальный характер.
But the point is, he is simply trying to buy security.
Но на самом деле он просто хочет обеспечить себе благополучие.
Look at verse 13.
Взгляните на 13
стих. Now I know the Lord will prosper me.
Теперь мы знаем, что Господь будет благотворить мне.
I have a Levite as a priest.
Левит у меня священником.
This is fertility religion.
Это религия плодородия.
It's all about prosperity.
Самая главная цель – добиться плодородия, добиться благосостояния. Здесь нет и слова о исполнении Божьего завета или о праведной жизни. Подобно хананеям, израильтяне заменили истинную религию религией богатства, здоровья и процветания.
Sounds like American Christianity.
Как американское христианство.
And this is what we're exporting.
И такое христианство мы экспортируем во весь мир.
We're going to Africa.
Мы идем в Африку.
The poorest place on earth.
На самый бедный континент.
And we're telling them, if you trust the Lord,
и мы говорим им, если вы будете уповать на Господа, то Он решит все ваши проблемы. И вы будете процветать. И люди обращаются к Господу сотнями и тысячами. Но насколько глубока их вера? Она совершенно поверхностная. Мы, по сути, предлагаем им религию плодородия.
There is no awareness here in this, in Micah,
в словах Михи,
of the status of the people of God as his agents of grace to the world.
Не видно понимания того, какой статус у Божьего народа. Не видно понимания того, что дети Божьи должны быть проводниками Его благодати. Давайте посмотрим повнимательнее на религиозную систему, которую Он учредил у себя в доме.
Notice, he has a graven image.
Заметьте, у Него есть литой истукан.
He has a shrine.
У Него есть святилище.
That is a house of the God.
То есть дом Бога,
a temple.
Храм.
He made an ephod.
Он изготовил ефод.
And those are the official clothing worn by the idol.
Это официальное одеяние идола.
And he's got household idols.
У него есть домашние боги, терафимы.
The word here is teraphim.
Так звучит это слово на еврейском, терафим.
And this is the word that's used elsewhere of household idols.
И это слово в других местах используется по отношению к домашним истуканам или домашним божествам. Возможно, они выглядели примерно так. Это очень маленькие статуэтки вот такого размера. Но это как талисман, несущий удачу. Они якобы имели связь с божеством, которое они изображали. Вот некоторые другие образы. Вот чему мы поклоняемся. А вот здесь вот у нас серебряный сикль. Здесь упоминаются серебряные сикли, и мы чаще всего представляем себе сикли как деньги. Если вы поедете в Израиль в наши дни, то вы узнаете, что у них деньги, денежные единицы – это сикли, шекели.
But money as money wasn't invented for another 700 or 800 years.
Однако деньги, чеканка, монет не была изобретена еще около 7 столетий.
Nobody was using money yet.
В те времена еще никто не пользовался монетами.
What you would use is pieces of silver a shekel weight.
Чем люди пользовались как эквивалентом денег? Кусочками серебра, которые взвешивались на весах.
And here is an illustration of a shekel weight that they discovered from the 800 BC.
И вот иллюстрация того, как выглядела гирька, которой измерялись сикли. Вот это вот вес 4 сиклей.
This is a 4 shekel weight.
Это гиря в 4 сикля.
It says 4 shekels on it.
Кстати, на ней написано 4 сикля.
This one is 41.89 grams.
Она была измерена и обнаружилось, что она весит 41,89 грамма.
Here's a 1 shekel weight.
А вот гирька в 1 сикль.
It's 11.42 grams.
Она весит 11,42 грамма.
So that's how much a shekel is.
Таким вот образом и рассчитывают вес сикля приблизительно в настоящее время.
Here are shekels from Byblos, 450 to 410 BC.
А вот сикли из города Библа, датирующиеся 450-410 годами до Рождества Христова.
Notice now the one has an image.
Заметьте, что на этой монетке уже есть какое-то изображение.
And they're flattened.
Они сплющенные.
We're on the way to coinage.
Мы уже приближаемся к чеканке монет.
Here is a Phoenician silver shekel coin.
Это финикийская монета, серебряная. 4 век.
Here is another one.
Вот еще один.
Here's a 3 shekel ostracon.
Вот остракон, который называется трехшекельным остраконом.
This is an ancient tax receipt written on a clay shard.
Это древний чек, выписанный на глиняной карточке, ну, точнее сказать, на глиняном черепке.
It's like a receipt.
Он функционировал как чек.
Three shekels were given to the temple of Yahweh.
Чек, который подтверждал, что человек внес какой-то вклад. В частности, на этом черепке было написано «Три сикля на храм Яхве».
Here's an extra biblical inscription with the name of Yahweh.
Кстати, это надпись, не библейская надпись, на которой упоминается имя Яхве.
Well, here are more images.
Здесь есть несколько еще фотографий.
This is a little calf that was discovered in Ashkelon.
Это небольшой бык или теленок, обнаруженный в Аскалоне.
About 4 inches high and 4.3 inches long.
Примерно 10 сантиметров высотой и 11 сантиметров длиной.
It's made of solid cast bronze overlaid with silver.
Он отлит из бронзы и покрыт серебром.
Undoubtedly, this was a symbol of a deity.
Несомненно, эта фигурка была символом божества.
Remember Jeroboam's calves.
Помните быков, тельцов, которые изготовил Иеровоам.
Those were probably big objects.
Тельцы, изготовленные Иеровоамом, скорее всего, были большими.
Because they were supposed to be the focus of the nation's religion.
Потому что они были центром поклонения для целого народа,
not just household religion.
А не просто для какого-то отдельного семейства.
What Micah is doing here is establishing a household religion.
Что делает Миха? Он устанавливает семейную религию.
But then look at verse 6.
Но дальше посмотрите на 6 стих.
This tells it all.
А здесь все и сказано.
In those days there was no king in Israel.
В те дни не было царя у Израиля.
Everyone does what's right in his own eyes.
Каждый делал то, что ему казалось справедливым.
And that's what Micah is doing.
Именно это и делает Миха.
He's functionally the head of this house.
Фактически он глава дома.
He said, in this house we're going to worship this way.
И он говорит, вот в моем доме мы будем поклоняться Богу таким образом.
So he sets up a whole religious system with image, with a shrine, with a priest and with the ephod.
И он воздвигает целостную религиозную систему, в которой есть свое святилище, свой истукан, идол, ефод.
At one level, Micah appears to have been orthodox.
С одной стороны, нам казалось, что Миха вполне ортодоксален.
He is a worshipper of Yahweh.
Он почитает Яхве.
But deep down he's a Canaanite.
Однако в глубине сердца он хананей.
He thinks like a Canaanite.
Он мыслит как хананеянин, он поступает как хананеянин.
He worships like a Canaanite.
Он практикует религию как хананей.
If it walks like a duck and it quacks like a duck, it must be a...
А если эта штука ходит как утка и крякает как утка, то это...
Must be a duck.
Это утка.
If he thinks like a Canaanite and acts like a Canaanite and worships like a Canaanite.
Если он мыслит как хананей, поступает как хананей и практикует религию как хананей, то это...
If we hadn't been told that he's an Ephraimite.
Если бы нам не сказали, что он ефремлянин.
And if his name and the name he uses for God had not been given.
И если бы не было названо его имя и имя, которым он называет своего Бога.
We'd never know he was an Israelite.
Мы бы вообще не догадались, что он принадлежит к израильскому народу.
In this regard, Micah is like many Christians today.
В этом смысле Миха напоминает очень многих современных христиан.
We have the vocabulary of orthodoxy.
Мы пользуемся ортодоксальным словарем, ортодоксальными терминами.
We formally acknowledge the Lord as our God.
Мы формально признаем Бога своим Господом.
We call ourselves Christians.
Мы называем себя христианами.
We are admired for our active participation in religious matters.
И нас могут даже похвалить за то, что мы активно участвуем в религиозной жизни.
But at heart we are no different from the people around us.
Однако в сердце своем мы ничем не отличаемся от окружающих нас людей.
Our private behavior is no different from the Canaanites around us.
Наше поведение в личной жизни ничем не отличается от хананеев вокруг нас.
And our motivation for worship is no different from the Canaanites around us.
И наши мотивы для поклонения Богу тоже ничем не отличаются от хананеев.
God has become a fertility deity.
Бог стал для нас божеством плодородия.
He's the ticket to health, happiness and success.
Он стал для нас билетом к благополучию, здоровью и успеху.
So we do that which is right in our own eyes.
Поэтому мы делаем то, что кажется правильным в наших глазах.
We establish our own standards of behavior,
мы устанавливаем свои собственные стандарты поведения.
And we design worship to please ourselves.
И мы установили такую религиозную систему, которая направлена на угождение себе.
And we stop asking what pleases God.
И мы перестаем даже задаваться вопросом, а что же угодно Богу.
Это проблема.